Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 декабря, четверг. Украина сорвала попытку России провести 2 декабря в онлайн-формате совещательное заседание Совета Безопасности ООН вместе с представителями группировок ЛДНР Натальей Никоноровой и Владиславом Дейнега. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отметив, что заседание бойкотировали и представители США, Великобритании, Франции, Германии, Эстонии и Бельгии. То есть, по сути, всех стран, которые входят в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В результате так называемое заседание превратилось в диалог представителей подконтрольных России группировок пророссийского политолога Михаила Погребинского при модерации постпреда России в ООН Василия Небензи. Украинская делегация в Минске заявила, что его результатом может стать одностороннее признание России так называемых ЛНР и ДНР или угроза такого признания. Возможно ли это? Поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это немецкий политолог Андреас Умланд, журналист-международник Алексей Кафтан и Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент агентства «Униан» в России. 0800-300-403 – наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров на заседании Совета глав МИДов ОБСЕ обвинили друг друга в нежелании урегулировать ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить минские договоренности. В свою очередь Сергей Лавров обвинил Украину в нежелании выполнить минские соглашения и в очередной раз призвал к прямому диалогу с группировками ДНР и ЛНР. Напомню, Совет министров иностранных дел ОБСЕ в этом году проходит в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 3 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Водяного. Потерь нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах на Мариупольском направлении. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с представительницей группировки ДНР Дарьей Морозовой на пункте пропуска Новотроицкая. Об этом Денисова сообщила в Facebook. По данным омбудсвумен, с Морозовой они обсудили ряд вопросов, в частности, обмен пленными и передачу из Ордло на подконтрольную Украине территорию 300 осужденных. Денисова отметила, что передачу осужденных можно будет реализовать после окончания пандемии. Напомню, последний обмен пленными на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В группировках ДНР и ЛНР сказали, что украинская сторона передала 14 человек. Госдепартамент США назначит нового спецпредставителя по вопросам Украины. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также отметил, что в будущей администрации новоизбранного президента США Джо Байдена уже рассматривают возможность введения против России более жестких санкций. 10 декабря, по словам Арестовича, состоится заседание на уровне глав государств ЕС, в ходе которого санкции против России продлят автоматически. Напомню, должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер. Он подал в отставку в сентябре 2019 года. 17 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. Также, по его словам, 423 новых случая заражения выявили в регионе за сутки. Больше всего таких случаев, 187, выявили в Мариупольской ОТГ. На Луганщине, по данным обладминистрации, 2 смерти от осложнений ковид и 143 новых случая заражения. Больше всего таких случаев за сутки 40 в Северодонецке. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5 мороза, днем от 0 до 2 тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Крым, Донбасс, Сирия, Нагорный Карабах. Каков вклад России в становление нового миропорядка, о котором говорит президент России Владимир Путин? Об этом в нашем эфире накануне говорили политолог Олег Саакян и российский военный эксперт Юрий Федоров. Мы выбрали самое интересное. Полностью слушайте этот эфир на нашем YouTube.
Порядок, Путин и мир, которые три слова, вот мне кажется, что их без «или», либо через запятую упоминать в одном даже предложении сложно, потому что они диссонируют, они как бы вот не соединяются. Но если серьезно, то, конечно же, Россия кинула перчатку миропорядку, который был устроен. И Россия все эти годы предлагает новую Ялту. Сесть и перекроить мир, и предлагает его перекроить с позиции силы. То есть, откидывая старые нормы права, откидывая устои, традиции, да все, собственно, откидывая, и ложа на стол по револьверу, фактически говоря, вот у кого есть ядерная кнопка, тот фактически имеет право что-либо решать. Более того, давайте сделаем другие страны плацдармами борьбы. Ну вот мы не воюем напрямую, но будем вести современную прокси-войну и на территории третьих государств. И фактически Россия это активно делает и бросает вызов.
Это у него явно не получается. Но посмотрите на последние события в Нагорном Карабахе и вокруг него. Значит, в конечном итоге пришлось России согласиться на то, что Турция будет играть в этом регионе такую же или, может быть, даже более значимую роль, чем Россия. А ведь еще, я не знаю, месяца 3-4 тому назад в Москве казалась совершенно еретической сама мысль о том, что на Южном Кавказе может появиться какая-то сила, тем более Турция, которая будет, ну, примерно такую же роль играть, как Россия. Это казалось совершенно невозможным.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Они присоединяются к нашему прямому эфиру в эту секунду. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800 300 403. Обсудим вчерашнюю попытку России провести в онлайн-формате совещательное заседание Совета Безопасности ООН вместе с представителями группировок ЛДНР Натальей Никаноровой и Владиславом Дейнего. По сообщению главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, заседание бойкотировали не только Украина, но и представители США, Великобритании, Франции, Германии, Эстонии и Бельгии, то есть все постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности Объединенных Наций. Украинская же делегация в трехсторонней контактной группе в Минске заявила, что результатом этого совещания может стать, цитата, «одностороннее признание Российской Федерации, так называемых ЛНР и ДНР, или угроза такого признания». Возможно ли это? Поговорим в студии. Также сегодня расскажем вам вот о чем. Почему Великобритания первой решила использовать вакцину американской компании Pfizer? И как могут быть связаны Приднестровье и Донбасс в российской внешней политике? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Великобритания – первая страна, которая утвердила вакцину против COVID-19, разработанную фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech. Великобритания готовится начать распределение около 800 тысяч доз уже на следующей неделе. Главный приоритет получат медицинские работники и уязвимые слои населения.
Сполучене Королівство просувається вперед у змаганні за розповсюдження вакцини проти COVID-19. 2 грудня Великобританія стала першою країною в світі, яка випробувала вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech, і першою країною на Заході, яка отримала зелене світло для виробництва вакцин проти COVID-19. Оголошуючи рішення, керівник британського медичного регуляторного агентства доктор Джун Рейн запевнила громадськість, що продукт відповідає суворим стандартам безпеки.
Safety of the public will always come first.
Вакцина Pfizer, BioNTech і ще одна лідерка, вакцина, розроблена компанією Moderna, потрапили до стрічок новин у листопаді, коли результати випробувань показали, що кожна з них є ефективною в запобіганні COVID-19 приблизно на 95%. Інша кандидатка, вакцина від лабораторії в Оксфорді та AstraZeneca, виявилася дещо менш ефективною у випробуваннях, але очікується, що вона також буде широко застосовуватися. Офіційні представники Великої Британії заявили, що 800 тисяч доз вакцини Pfizer, виготовленої на заводі в Бельгії, будуть доступні вже наступного тижня. Кожному реципієнту будуть вводити по 2 ін'єкції на місяць. Міністр охорони здоров'я Великої Британії Мет Генкок заявив, що запас вакцини наразі обмежений, і це означає, що пріоритет буде надаватися медичним працівникам та людям, які мають високий ризик серйозних захворювань. Велика Британія може розглядатися як тест для інших країн, які готуються до розповсюдження вакцини з безпрецедентною швидкістю та масштабами. Система охорони здоров'я цієї країни мобілізується для доставки доз у цілій країні, створюючи центри масових вакцинацій за допомогою військових. Вакцина Pfizer спричиняє особливі логістичні труднощі, оскільки її потрібно транспортувати та зберігати при надзвичайно низьких температурах – близько мінус 70 градусів Цельсія. 4 китайські кандидати на вакцину перебувають на третій, фінальній фазі випробувань. І щонайменше 3 з них уже пропонують важливим працівникам і військовослужбовцям. Росія у серпні стала першою країною в світі, яка затвердила вакцину проти COVID-19 і через 2 місяці надала ліцензію на другу. Але деякі дослідники із західних країн критикують Москву через затвердження вакцин перед завершенням клінічних випробувань, заявляючи, що дані про ефективність залишаються недостатніми. Угорщина, єдина країна ЄС, погодилася допомогти випробувати російську вакцину «Спутнік-5» і розгляне можливість її виробництва в себе. Очікується, що Сполучені Штати в найближчі тижні також затвердять деякі зі своїх провідних кандидатів на вакцину. Радники з питань охорони здоров'я США рекомендують стратегію розподілу аналогічну британській, коли першочергова увага буде надана медичним працівникам і пацієнтам медустанов. Оскільки інші країни просувають свої власні процеси затвердження, виникає занепокоєння з приводу того, як будуть розподілятися обмежені поставки. BioNTech, партнер Pfizer, заявив, що заява Великої Британії не означає, що вона отримає більше доз, ніж інші країни, які мають чинні угоди. Оскільки багато вакцин перебувають на різних стадіях розробки, змагання за їхнє поширення в цілому світі тільки починається.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Нужно вывести оперативную группу российских войск из Приднестровья, российскую миротворческую миссию превратить в миссию гражданских наблюдателей при ОБСЕ. Об этом заявила новый президент Молдовы Майя Санду. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу заявил о возможных, цитата, «негативных последствиях любых резких шагов в вопросе Приднестровья». О дальнейших планах Кремля в Приднестровье и чем они схожи с планами России на Донбассе. Об этом в своем блоге рассказывает политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Не встигла обраний президент Республіки Молдова Майя Санду на своїй прес-конференції сказати про необхідність виведення російських військ з території Придністров'я, як прес-секретар російського президента Дмитро Пісков, не очікуючи навіть закінчення цієї прес-конференції, сказав, що таке рішення, така пропозиція може призвести тільки до серйозної дестабілізації ситуації в регіоні. Чому Росія так чіпляється за присутність своїх військ у Молдові і який це має бути урок для інших пострадянських країн на території яких знаходяться російські війська, зокрема для України. Треба відразу пояснити. На території Республіки Молдова знаходяться аж дві групи російських військ. Це миротворча місія, яка увійшла туди після збройного конфлікту на території Придністров'я, і окрема група російських військ, місією якої є стежити за станом російських боєприпасів, які залишилися на території Придністров'я ще з часів Радянського Союзу. Пані Санду говорить насамперед про необхідність виведення цієї групи військ, адже давно досягнуто домовленості про те, що боєприпаси з території Придністров'я мають бути вивезені або ж утилізовані. До речі, про це нещодавно під час свого останнього візиту до Республіки Молдова говорив і міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Здавалося б, тут немає ніяких суперечностей. А миротворчу місію пані Санду пропонує перетворити з військ на цивільну, тобто знову ніяких таких серйозних змін не спостерігається, навіть не обговорюється питання майбутнього статусу Придністров'я у складі Республіки Молдова. Це предмет подальших перемовин. Однак, як бачимо, у Москві прекрасно розуміють, що всі ці пострадянські конфлікти можуть реально існувати тільки тоді, коли на території того чи іншого регіону знаходяться російські війська. А як тільки російські війська виходять, виявляється, що у населення регіону, який донедавна наполягав на своєму суверенітеті, і у інших громадян цієї чи іншої країни, ну, немає ніяких серйозних конфліктів. Принаймні тоді, коли мова не йде про етнічну складову таких конфліктів. А у Придністрові чи на Донбасі не можна говорити про таку етнічну складову. І ось таким чином можна сказати, що Росія спеціально зберігає свої боєприпаси на території Придністров'я останні три десятиріччя, намагається не поспішати з їхнім вивезенням і утилізацією саме для того, що там знаходилася окрема група російських військ. Ну, а про те, що миротворча місія може перетворитися з військової на цивільну, взагалі мови немає. З роками ця ситуація тільки погіршується. Коли Україна і Молдова фактично припинили можливість ротації російських військових на території Придністров'я, там залишилися самі високопоставлені офіцери. А хто ж такі російські військові, запитаєте ви? А це місцеві мешканці, яких мобілізують до російських військових угруповань. Звичайно, з паспортами Російської Федерації, або, можливо, і без них, хто це перевірить. І виявляється, що нема кого виводити. Що в той момент, коли дійсно буде ухвалене таке рішення, з Молдови виїде тільки група офіцерів, а всі російські військові там залишаться, тільки переодягнуться у цивільну форму або у форму якогось придністровського корпусу, як ми це бачимо на території Донбасу. І ось ця підміна російських військ місцевими мешканцями у російській формі – це черговий маневр Москви для того, щоб зберегти свій вплив на пострадянському просторі. Очевидно, що всі ці спроби утриматися, які роками здійснюються у Придністрові, роками, навіть десятиріччями, вони будуть застосовуватися і у конфлікті на Донбасі. Хай щастить!
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну что, друзья, теперь обсудим мы еще одну тактику, уловку Российской Федерации, теперь дипломатическую. Украина сорвала вчерашнюю попытку России провести в онлайн-формате совещательное заседание Совета Безопасности ООН вместе с представителями группировок ЛДНР Натальей Никаноровой и Владиславом Дейнега. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отметив, что заседание бойкотировали представители США, Великобритании, Франции, Германии, Эстонии и Бельгии, кроме Украины. Но сообщается, что в этом заседании все-таки приняли участие, естественно, представители Российской Федерации, Белоруссии, Индонезии, Нигера, Доминиканской Республики, Марокко, Египта, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, Вьетнама, Сирии, ЮАР, Узбекистана, Венесуэлы, Вануату, Алжира и Туниса. В результате так называемое это заседание превратилось в диалог представителей подконтрольных России группировок пророссийского политолога Михаила Погребинского при модерации постпреда России в ООН Василия Небензи. Украинская делегация в Минске заявила, что его результатом, цитата, может стать одностороннее признание Российской Федерации так называемых ЛНР и ДНР или угроза такого признания. Что значит вот такой дипломатический жест Москвы и возможно ли действительно в ближайшее время признание независимых республик Донбасса? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами журналист-международник Алексей Кафтан. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Андреас Умланд, немецкий политолог, научный сотрудник Института Евроатлантического сотрудничества. Господин Умланд, здравствуйте.
Добрый день.
Наших слушателей приветствую и обращаюсь к ним. 0800 300 403, наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы. Если живете на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, расскажите, как вам преподносили вот это вот совещательное заседание Совета Безопасности ООН. Освещали ли его на местных так называемых СМИ? Что говорили? А также ваше мнение интересно по поводу вот этого вот заседания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и временно неподконтрольной ее территории. Отмечу также, что вот эти заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле АРИ это неформальные встречи, то есть ни к чему они не обязывают, это просто совещательные заседания, при желании участвовать в нем могут страны. Заседающие в Совете Безопасности ООН приглашаются представители общественности. Формат заседания назван в честь венесуэльского дипломата Диего Арии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете Безопасности. Вот чтобы наши слушатели понимали, собственно говоря, что произошло, то есть это было не заседание Совбеза полномасштабное, а особый формат. Ну вот первый вопрос Алексею Кафтану. Алексей, ну вот как вы расцениваете то, что произошло? Вот украинская делегация в Минске говорит о том, что это повышение ставок и еще шаг до того остался, чтобы Москва признала независимость ДНР, ЛНР, вот так это охарактеризовали на странице в Фейсбуке украинской делегации и трехсторонней контактной группе в Минске. С вашей точки зрения, что это было?
Я, пожалуй, не стал бы сейчас аж так драматизировать, хотя да, в данной ситуации возможно все. Но дело в том, что Россия не впервые пытается проводить на заседание по формуле Арии представителей оккупационных властей. Но можно вспомнить о том, что аналогичный сценарий попытались провести, еще пригласив представителей властей Крыма. Ранее в этом году, я, к сожалению, не помню, когда именно. Вот. Так что этот шаблон используется далеко не впервые. То, что ведущее государство и постоянные члены Совбеза проигнорировали этот формат, опять-таки здесь ничего удивительного нет. Это снова-таки происходит не впервые. И здесь речь идет как раз именно о том, что они прекрасно понимают, чего на самом деле добивается российская сторона. Плюс здесь стоит отметить то, что пропагандистская машина подключается практически сразу, не разбираясь. Это не в ее интересах, не подавая своей аудитории информации о том, собственно, что собой представляет эта формула Арии. Это очень важный момент, поскольку идет сразу же манипулирование очень крупного масштаба. Вот. Что касается дальнейших перспектив, здесь я бы, пожалуй, обратил внимание на то, что вероятность такая действительно может быть, и я понимаю мотивацию нашей стороны в ТКГ, которая заявляет о возможности признания в одностороннем порядке. Достаточно посмотреть на список государств, которые в этом заседании все-таки принимали участие. Это и Вануату, и Венесуэла, и Марокко, как вы перечислили, ряд других государств. Но я бы здесь хотел сосредоточиться прежде всего как раз именно на Вануату для примера. Поскольку для этого крохотного государства в принципе характерно зарабатывание денег, прямо скажем, на дипломатических шагах типа признания непризнанных государств. Но здесь можно вспомнить позицию Вануату по признанию Абхазии и Южной Осетии, к примеру, за которое она получила финансирование от российской стороны. То же самое было в свое время и с Никарагуа, опять-таки могу вспомнить. И здесь же можно, сразу даю отсылку к почетному консулу Никарагуа в Крыму. Вот, то есть здесь мы сейчас видим именно такую информационную атаку, с одной стороны, с другой стороны, дипломатическую атаку. Но на дипломатическом направлении она будет провалена. Я в этом практически уверен.
Алексей, получается, другие страны, которые приняли такие участие в этом заседании, они не были оповещены или не понимали, что происходит, да, в отличие от Германии, Франции, Великобритании, Эстонии, Бельгии?
Я полагаю, что они могли быть об этом оповещены, и вероятнее всего именно такой кворум был собран не в последнюю очередь усилиями российской стороны, которая довела до ведома этих государств, ну той же Венесуэлы, к примеру, какой вопрос она хочет обсуждать. Поэтому я бы не стал говорить о том, что кого-то там использовали в темную. Здесь стоит понимать, что государство в ООН, позиция государств в ООН делится, как и позиция людей, на вполне конкретные группы с абсолютно четкими, логичными правилами. То есть есть государства, которые практически всегда говорят «нет». Да? Ну, я говорю конкретно по той или иной теме. Да? В данном случае мы говорим о признании ЛДНР. Да? Эти государства, как правило, это государства Первого мира, как правило, это государства с верховенством закона и серьезная и сильная экономика и так далее. Да? Есть группа государств, которые говорят «да» либо «нет» ситуативно в зависимости от того, что вы можете предложить. То есть здесь вопрос даже не в том, какую позицию они занимают по этому вопросу, а в том именно, какой интерес они преследуют. Ну и третья группа государств, мнение которых в принципе покупаемо. Вот, собственно говоря, и все.
Ну вот, насколько я понял, два государства вы относите вот к последней группе. А вот какой еще может быть потенциал, учитывая вот состав государств, которые приняли участие в этом заседании? Сколько еще могут обменять, возможно, на что-то признание ДНР государствами? Ну вот та же Беларусь, возможно, да?
Вы понимаете, я не думаю, что Беларусь на это пойдет. Поскольку Беларусь, несмотря на неимоверное давление со стороны Российской Федерации, так и не пошло на признание российским Крыма, хотя в этом вопросе представители как режима Лукашенко, так и белорусской оппозиции откровенно юлят, мы это прекрасно понимаем. В то же время следует отметить тот факт, что даже покупаемые государства могут быть либо перекупаемые, либо угрожаемые. Ну, та же Вануату, к примеру. Я имею в виду то, что признание может быть как легко дано, так и легко отозвано этой группой государств. Вот, то есть нам показывают очередной дипломатический и политический цирк с целью, опять-таки, усиления давления на украинскую сторону. И здесь я бы, пожалуй, не забывал о том факторе, что в Соединенных Штатах победа Джона Байдена является свершившимся фактом. Ну, хорошо, она будет таковым 4 декабря, мы это понимаем, да, но тем не менее, дело в том, что администрация Трампа свою каденцию заканчивает. И окно возможностей для российской стороны закрывается с уходом 2020 года. Вот, поэтому она будет играть и повышать ставки на наших направлениях, скажем так, и на направлении ОРДЛО, и на направлении Крыма, пока это возможно.
Давайте к нашему разговору Андреаса Умлада подключим. Андреас, как вы относитесь серьезно к тому, что мы обсуждаем, к возможности признания ДНР, ЛНР, как мы уже слышим, в ближайшее время независимыми республиками Донбасса, по крайней мере, со стороны Российской Федерации и карманных государств, которые уже продемонстрировали, то, что они идут в фарватере российской позиции?
Да, я это не исключаю. Это была бы такая смена подхода от того подхода, который Россия раньше имела, скажем, к Приднестровью или к Нагорно-Карабаху, который она не признала, к подходу, который она имеет к Южной Осетии, так называемой, и к Абхазии, которую она признала как государство. Да, может быть, это вот такая стратегия. Вот тут еще наблюдается вот эта тактика чеченизации, то есть это перевод вот этих международных как бы переговоров в такой внутриукраинский якобы диалог между так называемыми ДНР, ЛНР и киевскими властями. Ну, я не знаю, как это оценивать. Я даже в чем-то вижу, может быть, это даже что-то позитивное в том смысле, что Россия хочет что-то изменить в статусе кво, да, и поэтому старается вот это перевести в какой-то формат, в который Кремль может продать как бы собственному народу как что-то приемлемое. Это одна из интерпретаций. Я не претендую, что это обязательно так, но если есть какое-то движение, это можно и расценивать как некий позитивный знак, хотя, конечно, совершенно понятно, что Украина не может и не должна на это согласиться, и что эти представители так называемые ДНР и ЛНР, они на самом деле не, конечно, представители Донбасса, это как бы самозванцы, там нет демократических выборов, и, собственно, демократические выборы в этих регионах были бы и предпосылкой для того, чтобы вести некие переговоры между представителями, уже демократически избранными представителями этого региона и Киевом о дальнейшем развитии. Причем тут уже, в принципе, украинская децентрализация настолько далеко зашла, что можно было бы просто договориться о включении этих регионов в всеобщую украинскую децентрализацию, которая и так передает довольно большие прерогативы в объединенные территориальные громады. Ну, это я сейчас уже далеко зашел вперед. Я скорее вижу во всем этом, в общем-то, незначительное пока движение. И, как уже Алексей правильно сказал, это просто вот использование таких форматов, как вот этот переговорный формат в ООН, для того, чтобы продвигать свой нарратив.
С вашей точки зрения, насколько успешно? Вот Алексей Кафтан говорит, что провалилась эта попытка. Ну, а вот если посмотреть с точки зрения, ну, представителя, ну, не знаю, Марокко, Индонезии, да, ну, вот сидят украинские граждане с обеих якобы сторон при посредничестве России. Михаил Погребинский вот выступал в роли украинского представителя, да, украинский политолог, живет в Киеве. Наталья Никонорова, Владислав Дейнега живут в Донецке и Луганске, соответственно. Вот чем не диалог, чем не картина внутриукраинского конфликта для дипломатов?
Ну, мне трудно там судить, что там думают индонезийские дипломаты, но можно просто констатировать, что все эти государства, которые там присутствовали, они, в общем-то, незначительные для этого конфликта. Да, это, в общем-то, периферийные какие-то акторы международные, которые, ну, имеют, конечно, там свой голос и свое место в ООН, но которые не относятся к Европейскому Союзу, к ОБСЕ, к Минскому формату, к Нормандскому формату и так далее. То есть это, ну, я не считаю, что это важно, это все, так сказать, детали, и это, наверное, скорее всего, сделано для внутренней публики, скажем, в самой России или в оккупированных территориях, чтобы им показать какую-то картинку и сказать, вот у нас там такая активность аж на уровне ООН, хотя тут эти там присутствующие государства не относятся к Восточной Европе и к этому конфликту.
Ну вот мы спросим у Романа Цымбалюка, шеф-корреспондента агентства УНИАН в России, как это воспринимают в Российской Федерации, важно ли вообще для россиян вот это вот заседание, как они, возможно, отнесутся к тому, что Россия может признать ДНР и ЛНР независимыми республиками, воспримут ли они это вообще. 0800 300 403, номер прямого эфира, у нас в гостях Андреас Умланд, немецкий политолог и журналист международник Алексей Кафтан. Звоните, задавайте свои вопросы. Алексей, хочу у вас еще вот чем поинтересоваться. Наталья Никанорова, так называемая министр иностранных дел ДНР, вот во время этого заседания, сделала такое предложение, цитата: «Пора задействовать прямые механизмы демократии и спросить у народа Донбасса его мнение. Мы готовы к проведению референдума в соответствии со всеми международными принципами и условиями, дабы итоги этого референдума были признаны на международном уровне». Что это такое? Вот, получается, нужен честный референдум, говорит представительница ДНР. Ну, получается, предыдущий был нечестный.
Ну, во-первых, получается, предыдущий был нечестным. А во-вторых, Федеральной службе безопасности Российской Федерации стоило бы присмотреться к Наталье Никаноровой, которая фактически призывает к выводу российских войск из Донбасса. Вот. На самом деле я бы не стал опять-таки принимать всерьез эти заявления ввиду как минимум несамостоятельности Натальи Никаноровой, а как максимум ввиду того, что обеспечить какой-либо референдум, удовлетворяющий международным нормам, власти ЛДНР просто не могут.
Ну а почему? Почему бы Украине не вцепиться вот в это предложение и сказать: да, давайте, ну, после возврата контроля над границей, при нахождении там наблюдателей ОБСЕ, украинских мировых наблюдателей, проведем этот референдум?
А с какой стати Украина должна обязывать себя даже таким формальным, мы понимаем, соглашением и давать повод апеллировать к этому согласию? Если по факту все уже прописано, и по большому счету стоит вопрос интерпретации, да, можно говорить о каких угодно референдумах, но к чему вообще этот референдум нужен, да, что мы хотим узнать? Мы хотим узнать, что Донбасс является незаконно оккупированной территорией Украины? Так мы это и так знаем.
Ну да, такой резонный достаточно вопрос. Андреас, как вы думаете, зачем вот это заявление о референдуме, такой-то пряник, возможно, для Киева, чтобы вот спровоцировать на прямые переговоры с Донецком и Луганском? Вот договаривайтесь, будет вам некое голосование, ну или местные выборы на оккупированной части Донбасса, или какой-то референдум, только говорите вот с Никаноровой и Денега.
Ну, это просто тоже еще один такой трюк, просто, так сказать, ввести в заблуждение тех людей, которые не очень разбираются там в местных этих делах. Ну, одна из проблем просто, что многие уехали ведь из этого региона, и непонятно, как бы они приняли бы участие в таком референдуме. Ну, и тем более, там, как Алексей правильно сказал, в принципе, в минских договоренностях это все расписано, как этот переход должен произойти, и что сначала должно вернуться на эту территорию украинское государство, да, и украинские партии, украинские учреждения, украинские медиа и так далее. И только тогда можно вести речь уже о каких-то там выборах или референдумах. То есть тут логика, так сказать, она действительно отсутствует, не только в том смысле, что оказывается уже проведенные там референдумы, они недостаточны.
Давайте Романа Цымбалюка подключим, шеф-корреспондент агентства «Униан» в России, он с нами по скайпу. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман, ну вот говорят об этом заседании неформальном по формуляре в Донецке, по крайней мере, цитата, это прорыв, так называют это то, что вчера случилось. Что пишут российские СМИ, говорят по российским федеральным каналам, вот как освещают это там? Достаточно ли много внимания вот этому участию представителей ДНР и ЛНР в Совбезе ООН якобы?
Ну, давайте сначала определимся с терминами. Прорыв кого и куда? Если вы имеете в виду общение по скайпу представителей оккупационных администраций с Нью-Йорком, но для этого никаких особых усилий делать не нужно. Что касается российских СМИ, то я был даже удивлен, но российская пропаганда, российский телевизор, они как бы не сходили с ума по этому поводу. Очень кратко, и акцент вообще делался на том, что, как это так, Париж и Берлин против
того, чтобы российские коллаборанты присутствовали в Совете Безопасности на каком-то официальном уровне. Было несколько заявлений на Российской Федерации по этому поводу. Вот сегодня брифинг Мария Владимировна Захарова проводила, говорила, что попытка западного сообщества отключить боевиков от связи окажется неуспешной по той причине, что они обязательно найдут какой-то удлинитель и будут продвигать вот эти вот российские нарративы далее. Ну, просто на самом-то деле никаких новых тенденций нет. И это заседание по формулярии, она сделано исключительно для того, чтобы поздравить президента Зеленского с годовщиной саммита в нормандском формате, где тогда речь шла о том, что, ну, вы помните, Зеленский сказал, что я даю год на решение этой проблемы. Вот год закончился, и Кремль демонстрирует в первую очередь тому же Зеленскому, что если ты не пойдешь на уступки, которые мы от тебя требуем, а это признание гражданской войны, так называемый прямой диалог, то у тебя будут проблемы. Вот это главное, что нужно вынести, никаких других событий искать в данном случае не стоит, тем более серьезно воспринимать заявления вот этих вот товарищей, которым написали текст в Москве, ну как и все, что касается оккупационных администраций.
Роман, а какие проблемы, вот с вашей точки зрения, с помощью такого мероприятия сулятся Владимиру Зеленскому вот российские власти? Признание этих псевдообразований государствами со стороны России?
Ой, а вы знаете, а нам какая разница? Вот скажите мне, вы понимаете, вот разницы между Донбассом и Крымом для нас нет вообще никакой. По той причине, что и та территория, она оккупирована. Как они оформили у себя это в российском законодательстве, от этого не легче. И они играют словами, что, мол, Крым наш, мы его не отдадим, а Донбасс – это Украина, но мы его тоже не отдадим. Поэтому я бы по этому поводу вообще бы не расстраивался. Тут вопрос же в чем? Что все вот эти вот словеса, которые генерируют российские представители, они направлены как раз на внутриукраинскую аудиторию, в первую очередь, как я себе это вижу, для того, чтобы показать, что вот видите, вы выбрали зеленого президента, он вам мир обещал, а на самом-то деле он вас обманул. Что отчасти правда, потому что он не может его принести. И вывод такой, что давайте проведем досрочные, желательно, выборы в Верховную Раду Украины, выберем максимально Медведчуков, и они уже всю эту работу доделают за Зеленского, который отказался капитулировать.
Ну да, наверное, Михаил Погребинский символизировал вот такого коллективного Виктора Медведчука на вот этих вот переговорах, на этом совещании, который готов разговаривать с представителями ДНР и ЛНР. Роман, хотел еще у вас что спросить. Как, с вашей точки зрения, россияне воспримут возможное признание России вот независимости ДНР и ЛНР? Вот вообще примут, нужно ли это россиянам, следят ли они за этим событием, одобрят ли они вот эту независимость, как в свое время, ну, наверное, поддерживали же во время поддержки пропагандой независимости Абхазии, Южной Осетии, вот когда Россия признала их?
Вы знаете, я бы не сказал, что во время аннексии Абхазии и Южной Осетии тут как бы такое супервоодушевление было. Ну, кому-то было приятно. Понятно, что максимальный вот этот национальный экстаз был при оккупации Крыма. Но в данном случае я, если честно, так вот ощущаю, что у рядового обывателя российского в принципе нет права голоса в данном случае. Но ему скажут, как бы, что это очередная победа. Но в связи с тем, что у них с 2014 года падают доходы, то вполне возможно, они на каком-то этапе начнут проводить вот эту вот причинно-следственную связь. То есть сейчас в любом случае вот этот люмпен так называемый, они, наверное, даже самые тупые, задаются вопросом. Ну, подождите, там, если там русских что там унижают, дискриминируют, то кто же это делает? Потому что Украину оттуда уже изгнали, а ничего не делается. Путин никаких решений не принимает. То есть, ну, с точки зрения внутрироссийской пропаганды, эта тема отыграна, и на фоне вот экономических нюансов я не думаю, что это каким-то образом подстегнет там рейтинг президента.
Но Украина душит, хотя, Роман. Ну вот бедно живут, потому что Украина объявила блокаду, обстреливает и тому подобное.
Вы понимаете, они, как и жители любых других стран, ну, несмотря на то, что им там это все вливают, они все равно сконцентрированы на своей жизни. И тот же вопрос как раз заключается в том, что если это продолжается 6 последних лет или уже 7-й год, то где спасители серхов, где человек, который ныряет за анкорами, почему он не придет и порядок там не наведет? Поэтому тут еще раз, по сути, говорить уже не о чем, и они на этот шаг пойдут, ну, с большой-большой натяжкой. Мой прогноз 99,9, что нет, по той причине, если они признают, поменяют статус оккупированных регионов, то есть они даже формально закроют возможность сделать шаг назад, получат дополнительный набор санкций, Украина вступит в НАТО, в ЕС и так далее, и так далее. А им это надо. Им, не знаю, можно ли говорить слово, насколько оно корректное? Ну, наверное, да. Я скажу просто прямо. Им насрать на людей, которые живут на оккупированных территориях востока Украины. Да, им там будут рассказывать, что у них все беды от Украины. Но, опять же, люди же видят, что заводы и фабрики их распилили и затопили российские освободители. И у людей, вот, как специалист по Донбассу, прекрасно знаете настроение. То есть, вот вы хотите что-то узнать у кого-то, методом опроса в Донецке или в Луганске так это не работает. Это не Киев, где ты ему скажешь, ты любишь Зеленского, а тебе скажут, да он мудак Зеленский, прям в камеру тебе скажут. То там никто так себя вести не будет. Чтобы человек себя проявил на оккупированных территориях, вы должны его расположить. Желательно выпить с ним в течение 4 часов, и, возможно, если он не упадет в самом последнем этапе этого марафона, он откроется и скажет, что ему болит. Ну, моя, по моей информации, во-первых, желающих воевать там абсолютно нет. Ну, и это логично, что умереть за что? За МММ? Или за Путина, или еще за что-то. То есть, ну, не надо думать, что там люди совсем того. Народ оттуда массово едет, и если будет новая фаза обострения, она будет исключительно с российской кадровой армией, которая и в Донецке, ну и, соответственно, основные силы за поребриком в Ростовской области и там, Воронеж, ну, по географии.
Спасибо. Да, ну действительно, если Россия признает независимость этих псевдореспублик, это однозначный выход из Минских соглашений, о чем сказал вот Роман Цымбалюк. И это, естественно, новые санкции, усиление позиции Украины в этих переговорах. И Россия таким образом теряет рычаг воздействия, вот эти вот политические давления на Киев. Еще по вопросу хочу задать и Андреасу Умланду, и Алексею Кафтану. Андреас, а вот касательно жителей оккупированных территорий, что для них может значить вот возможное признание независимости вот той территории, на которой они находятся, Москвой? Может быть, им лучше станет жить? Ну вот, получается, что Россия в будущем может и забрать эти территории?
Не знаю. Я не был на оккупированных территориях. Мне трудно сказать, как там люди думают. Но я могу себе представить, что это, собственно, не будет очень популярно, потому что я так понимаю, что те люди, которые поддерживают этот сепаратизм, они бы скорее хотели стать частью России, а те, которые не поддерживают, они бы скорее хотели вернуться в Украину, то есть под контроль Киева, не только формальный, но и действительный. Поэтому я не могу себе представить, что эти так называемые республики там такие уж популярные, и ввиду того, чего они там достигли за последние 6 лет. Но это только предположение. Я, как я уже сказал, я, к сожалению, не был последние 6 лет на оккупированных.
Нет, территории. Я больше имею в виду, может быть, ну, это будет шаг к постепенному присоединению этих территорий к Российской Федерации. Вот изменение статуса этих территорий. Изменит ли как-то уровень жизни? Вот политических свобод на тех территориях, как думаете, Андреас? Ну, наверное, самые близкие примеры — это Абхазия, Приднестровье.
Да, и там то, что мы знаем, это не очень, так сказать, обнадеживает для этих территорий. Наоборот, как бы, если это будут еще и независимые государства, тогда, наверное, вообще эти территории окажутся в неком таком юридическом серой зоной, потому что эти государства, конечно, не являются настоящими государствами. Поэтому я думаю, что это, в принципе, бы и ничего не поменяло. То есть, даже если Россия признает эти псевдореспублики, я так предполагаю, что и в самом Донбассе, так и на международной сфере это было бы лишь небольшой и неважный шаг.
Ну, то есть, просто изменение политического статуса без каких-либо последствий. Алексей, к вам еще тоже такой вопрос. Вот мы видим, в течение всего этого года Россия все настойчивее пытается усадить Киев за стол переговоров с Донецком и Луганском. Сейчас, мы видим, посадили сами они своего представителя Михаила Погребинского. Может, это новая тенденция какая-то? Будут вот какие-то сепаратные переговоры проводиться? Может, Виктор Медведчук поедет в Донецк показывать украинцам, что вот как надо?
Ну, я сильно сомневаюсь, что Медведчук поедет в Донецк. По массе причин это ему не нужно. Что касается нового формата, можно вспомнить о платформах Сивоха. Это был новый формат. Это была имитация новизны. Ничего нового принципиально здесь не будет. Здесь будет продолжаться, я абсолютно уверен в том, что будут продолжаться спектакли вроде вчерашнего. Я думаю, что эти спектакли будут все менее зрелищными. В конце концов, публике они тоже надоедают, прямо скажем. То есть ресурсы у всех сторон, конечно же, но они ограничены. И запас фантазии, я так тоже вижу, подходит к концу, поскольку Россия всегда работает по накатанным схемам. Да, возможно, некоторые вариации, но в рамках жестких, достаточно жестких коридоров. Вот. Собственно говоря, все. Тактика России может меняться ситуативно, да, безусловно. Стратегия остается неизменным, не мытьем, так катанием.
Спасибо большое. Это были Алексей Кафтан, журналист-международник, Андреас Умланд, немецкий политолог, научный сотрудник Института Евроатлантического сотрудничества и Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент агентства УНИАН в России. Мы говорили о том, зачем Москва усадила во время совещательного заседания Совета Безопасности ООН, пригласила туда представителей группировок ДНР, ЛНР, и насколько оправдан риск признания Москвой независимости так называемых Донбасских республик. Не переключайтесь, радио Донбасс Реалии продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В российском Приморье случился ледяной апокалипсис. Примерно так обозначили ледяной дождь и его последствия жители края. Прошел дождь, все покрылось толстым слоем льда. Автомобили, линии электропередач, рекламные щиты, крыши. Деревья падали, провода обрывались. Опоры и вышки линии электропередач складывались пополам. В итоге сотни тысяч людей остались без света, тепла и воды. С 20 ноября в крае действует режим ЧС. Это значит, что на помощь приходят средства из госрезерва, а убытки, которые принесла стихия, никто не возместит. По версии властей, ущерб, нанесенный природным явлением, составляет примерно 366 миллионов рублей.
Так этот год тяжело дался всем россиянам, но жителей Приморья я бы выделил отдельно. От ограничений, связанных с распространением коронавируса, они начали страдать первыми. В самом начале года, когда закрылась граница с Китаем. Пострадала приграничная торговля, и жители остались без продуктов и товаров, которые поступали из соседних стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А многие и без основного заработка. А 18 ноября на регион обрушился с циклон с обильными снегопадами и ледяным дождем. И в результате дома в 73 населенных пунктах, включая Владивосток и Артем, где проживает более 180 тысяч человек, остались и без электричества, и без отопления. Остров Русский, который с материком связывает скандальный мост, во время строительства которого масштаб воровства достиг апогея, оказался отрезанным от цивилизации. Обледеневший мост до сих пор закрыт, и жители острова кормят при помощи армейских полевых кукол. Помогает, кстати, и Макдональдс, который должен открыть свой первый ресторан в Приморье только в декабре. Однако продукты они уже завозят и бесплатно раздают их пострадавшим жителям. С 20 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. О том, как жители Владивостока справляются и во что им обходятся последствия снегопада, рассказывает наш корреспондент в Владивостоке Татьяна Меньшикова.
В Приморье случился ледяной апокалипсис. Примерно так обозначили ледяной дождь и его последствия жители края. Прошел дождь, все покрылось толстым слоем льда. Автомобили, линии электропередач, рекламные щиты, крыши. Деревья падали, провода обрывались. Опоры и вышки линий электропередач складывались пополам. В итоге сотни тысяч людей остались без света, тепла и воды. С 20 ноября в крае действует режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что на помощь приходят средства из госрезерва, а убытки, которые принесла стихия, никто не возместит. По версии властей, ущерб, нанесенный природным явлением, примерно 366 миллионов рублей. Для ликвидации его последствий резервный фонд края пополнили на 900 миллионов рублей. Спустя 10 дней после ледяного дождя Владивосток постепенно приходит в себя. В среду здесь восстановили теплоснабжение и вернули электричество. Почти везде. Однако островная часть города, Русский и Попово, и некоторых домов на материковой части до сих пор остаются без света. Все это время от блэкаута спасали и продолжают спасать портативные китайские газовые плиты и баллоны.
Ну, цены разные люди поднимали. Я знаю, отвечу, что говорили по 3000, по 4-5. Ну, все пытались как-то заработать. Я не буду за других говорить, да, я всегда знаю, что я не продавал цены и не собирался, например. У нас есть доставка, мы единственные там на пропуске были, которые просто возили людям в темноту до квартиры. Вот этот парень лично пригласил, его зовут Антон. Вот, до квартиры и так далее. Просто людям давали печки, они заказывали, мы приезжали, но доставка была бесплатная.
Набор жителей Владивостока образца ноябрь 2020 в виде такой печки и 4 баллонов обходится примерно в 1200 рублей. 900 рублей портативная газовая плита и баллоны, 300 рублей. По рассказам местных, расход горючего был разным.
Уже определились. Я сначала экономила. А сейчас даже компот, трехлитровую кастрюлю сварила компота. Один баллон на сутки хватает.
Девчата выделили мне кирогаз. Здесь вчера привезли баллончики. Ну, вы знаете, вот за двое суток где-то около 15 баллонов мы сожгли. Вот на то, чтобы и дом обогревать. У нас двухэтажный дом. Мы на втором этаже изолировали. Только вот внизу, вот в кухне и вот в зале, вот пока вот так обогреваем. Кирпич поставили на кирогазку, чтобы он тепло давал.
Кроме покупных, баллонами и плитами делились и за счет государства. Выдали почти 4000 плиток, больше 51 000 баллонов и больше 30 000 литров питьевой воды. Восстановили тепло и свет в квартирах. Теперь пройдемся по улицам. А тут куски льда отлетают в головы прохожих, в лобовые стекла проезжающих. Тут и там проезжают в автосервисе машины с поврежденными лобовыми стеклами. Примерная стоимость замены 6000 рублей. Возмещать, конечно же, никто не будет. Чрезвычайная ситуация ведь.
Поехал. Вот только начал ускоряться и бабах. Будьте аккуратны. Ты хорошо, блин, не убила нахрен и это, не в голову прилетело.
Непогода не только уронила весь Владивосток, но и Русский мост из строя вывела. Самый длинный в мире, самый высокий в стране, самый триколорный во вселенной вантовый переход заледенел так сильно, что 10 дней назад его закрыли и до сих пор не могут открыть. Причем впервые в истории вантовых мостов. На вантах лед толщиной в 30-40 сантиметров. Теперь чистят их промышленные альпинисты. Их зарплаты – строжайшая тайна.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В Мариуполе мужчина выпал из окна больницы на 8-м этаже. Тело человека нашли прохожие. Об этом сообщает полиция в регионе. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Продолжается расследование. В Доброполье сократили подачу воды в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, на водоводе Доброполье-Золотой колодец произошла авария. О времени окончания ремонтных работ не сообщается. Напомню, что с 1 декабря остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. До утра 4 декабря прекращена подача воды в Авдеевку, Верхнеторецкое, Васильевку и часть Донецка. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 4 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час в студии. С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас, ищите там наши свежие материалы. Там же вы можете связаться с нашей командой. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите, мы все слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и услышимся завтра в это же время.
Донбасс реалии.